Антропология всегда была в центре внимания всех времен и народов, всех философий, всех религий. Антропология, то есть учение о человеке. Но было бы не совсем точно говорить просто учение о человеке. Что такое учение? Учение – это чье-то. А здесь понимание человека, понимание, значение личности человека, цели, предназначения и так далее. То есть, когда мы говорим об учении о человеке, то этим самым мы попытаемся как-то осмыслить по существу один вопрос. Кто есть человек? И вот этот вопрос, несмотря на кажущуюся его, ну, некоторую даже наивность, поскольку мы видим человека, знаем даже себя, знаем других, постоянно общаемся, тем не менее этот вопрос оказывается настолько сложным, что даже трудно себе представить. По крайней мере, то многообразие точек зрения и тех учений, которые мы находим, свидетельствует прямо об этом. Кем только человека не мыслят, кем только его не понимают. Вот сегодня вначале я хочу вам представить несколько точек зрения и с небольшим, может быть, анализом, с тем, чтобы мы могли с вами попытаться, именно попытаться, потому что я не претендую на что-то большее, попытаться выразить христианское и даже именно православное видение человека. Вопрос этот, сами понимаете, представляет для нас исключительную значимость. Не зная себя, не зная, кто такой человек, что мы можем говорить о других каких-то вещах и проблемах, которые окружают нас? Так вот, кто такой человек? Я попытаюсь вам представить несколько точек зрения, которые покажут вам, насколько мы, люди, шарахаемся при обращении к этому вопросу. Я вам перечислю, только некоторые просто перечислю, другие прокомментирую. Вот сейчас, например, сейчас, как смотрят на человека вне христианского учения, вне христианской традиции. Человек – это часть природы, часть космоса, это все понятно. Кто же он есть? Как эта часть? Он есть биологическая частица окружающего живого мира, или Homo sapiens. Он есть машина. Если взять с точки зрения инженерного подхода к человеку, действительно движущаяся и работающая машина. Он есть формула, пожалуй, так точнее всего определили бы человека математики. И в этом есть огромный смысл. Потому что то потрясающее устройство человеческого, даже взять организмы, которые поражают своей гармонией, если хотите, красотой, невольно вызывает идею о том, что человек представляет из себя какую-то сложнейшую, но в то же время изумительную формулу, дающую ответ на очень многие вопросы. Как социальное существо, человек, естественно, может рассматриваться в каком плане? Он индивид, некий индивид. И само общество есть совокупность этих индивидов. С точки зрения психологии, человек есть личность. Правда, что такое личность? Здесь опять море всевозможных определений. Наконец, последнее, о чем мы с вами и будем говорить, и более всего будем заниматься, человек – это есть образ Божий. Но я бы хотел несколько сконцентрировать вот эти все определения в некоторых направлениях, которые наиболее четко просматриваются и могут быть наиболее четко выражены в современном осмыслении человека. Ну, я говорю, насчет современного не подумайте, что речь идет о 21 веке. А речь идет о той современности, цивилизации, в которой мы живем. Первое, что обращает на себя внимание, и что по существу внушалось уже несколько столетий в сознании воспитуемых и получающих образование людей – что человек – это обезьяна. Надеюсь, что вам это очень хорошо знакомо. Человек – это в конечном счете обезьяна. Правда, у нее компьютер в голове, но это вопрос другой. Главное, что это чувственное, эгоистическое, стремящееся всеми средствами приспособиться к окружающей жизни обезьяна. Она несет в себе, эта обезьяна, ставшая человеком, наследие всех своих предшествующих животных предков. Просто у нее возник еще этот компьютер каким-то образом. Неважно, как он возник. Это, конечно, проблемы, это сознаются. Сознаются в том, что не могут ее решить. Но главное, по своему существу человек – это все-таки животное, обезьяна и ничего большего. Все проистекающее отсюда, все формы его жизни, его деятельности, его существования, они обусловлены этим и только этим. Я вам скажу, что это очень серьезная заявка в воззрении на человека, которая приводит, приводила и будет приводить к самым отрицательным последствиям в жизни человеческого общества. Я же, помню, вам приводил как-то очень интересное высказывание, интересное, сейчас поймете, в каком плане, высказывание миллиардера Рокфеллера, который, выступая в воскресной школе, помните, что сказал? Американскую розу во всем ее великолепии и благоухании можно вырастить, только беспощадно обрезая слабые ростки, все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. В данном случае, видимо, закон природы и закон Божий у него почти отождествляются. По крайней мере, каков этот закон? Мы видим, жестокий. Закон животного мира борьбы за существование. Сильный, в конце концов, побеждает слабого. Посмотрите, как бьются там олени, например, там лоси. Иногда находят же, знаете, почти слепшие трупы, когда они рогами сцепились и уже так и не могли разойтись. Сильный удар, и так и не могли. Так и пали, и так умерли здесь. Идет постоянная борьба за существование в этом природном мире. И он обозначил вот эту вот крайнюю, я бы сказал, ужасную точку зрения. Ее бы можно было назвать животно-сатанинской, в зависимости от того, на что больше будет сделан акцент. Уничтожение всего слабого. Есть не уничтожение, то подчинение. Подчинение, при котором все слабое должно работать на сильного. Вот закон. Вы, наверное, сейчас и многое видите, смотрите, и читаете, и слышите, и можете убедиться, что эта точка зрения внушается сейчас с огромной силой очень многими средствами массовой информации. Какая-то основная даже идея сейчас жизни мировой заключает в себе именно эту мысль. Посмотрите, что делают сильные государства. Возьмите эту Америку. Она именно все готова раздавить и уничтожить, и обрезать все слабое вокруг себя. Подчинить себе. Привести в состояние рабства. Полууничтожение или уничтожение. То есть, вы видите, кажется, это абстрактная идея. Но мало ли там в учебниках написано. Человек произошел от обезьяны. Ну что, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. На самом-то деле, эта идея, оказывается, имеет глубоко жизненное значение со всеми ее катастрофическими последствиями. Потому что если мы хотя несколько поверим в закон действительно Божий, то знаем, что поднявший меч мечом погибнет. То, что свойственно природе, животной, неразумной или бессловесной, как говорят святые отцы, то никак не должно подчинить себе человека, который вполне способен осознать это, который имеет голос совести, который несет в себе задатки божественной, если хотите, жизни. Вот это первая точка зрения, она очень, очень настойчиво пробивается в сознании всех людей, и ее все с большей силой внедряют в сознание подрастающего поколения, да и не только. Вторая точка зрения, которая мало кем принимается, которая была высказана некоторыми мыслителями, я бы сказал так, идеалистически настроенными, но которые, тем не менее, имеют место в истории, и иногда мы можем все-таки ее встретить, она, эта точка зрения, утверждает, что человек по своей природе ангел, чист, свят, непорочен. Эта точка зрения тоже находит себе основание в нашей жизни. Когда мы посмотрим на детей, то увидим, на ребенка нельзя смотреть без улыбки. Он всегда вызывает что-то такое настолько радостное, настолько приятное, что действительно смотрит как на ангелоподобное существо. Злодеи даже, лица злодеев и те смягчаются, когда смотрят на дитя. В этом есть. Действительно, ребенок действительно из себя представляет картину буквально ангела. Но видите ли, в чем дело? Что у этого ангелочка-то мы видим очень скоро, как только он начинает подрастать, и черты дьяволочка. Вот ведь дела-то какие. Откуда это берется? Это же главнейший вопрос, на который данная точка зрения отвечает очень наивно. Отвечает каким образом? Социальная, то есть общественная среда, окружающая ребенка, она насаждает ему эти тернии. Но весь-то вопрос, а как же могла такая среда-то возникнуть, если все рождаются ангелами и, следовательно, по природе своей являются ими? Откуда они возникли, если они не коренятся в его природе? Кстати, скажу вам, что ответ вот на этот вопрос данная точка зрения не дает. Она не находит. Потому что совершенно очевидно, что сама социальная среда, атмосфера общественной жизни порождена чем или кем? Вот этими же людьми, которые по природе ангелы. Ну как же это может быть, что сладкая вода вдруг, по неизвестно какой причине, вдруг стала горькой и стала заражать этой горечью других? Одним словом, эта точка зрения, хотя и есть, но она достаточно наивна, идеалистична, и действительно с ней трудно согласиться, хотя она очень симпатична и, кажется, прям вот находит в себе прямое, кажется, подтверждение, когда мы смотрим на ребенка. Ребенок-то ангел, а взрослый? Помните один случай, который рассказывают, что один художник хотел написать Христа, младенца Христа, и долго искал, и наконец нашел, и написал этот образ. Говорят, очень хороший, приятный, действительно ангелоподобный образ. Проходит лет 30, и тот же художник, должен был написать образ Иуды, злостный, ужасный. Нужно было написать отвратительный образ. Долго искал, ездил по тюрьмам, по колониям. Наконец нашел человека, как раз наиболее подходящего. И, я не знаю, достоверный случай, легенда, но если легенда даже приятная, это оказался именно тот самый мальчик. То с него пишет образ Христа, младенца. Затем пишут с него образ предателя Иуды. Неважно, я вам скажу, что это реальный пример или это хорошая легенда. Главное, что здесь великолепно выражена мысль, что что-то по природе своей человек все-таки не то, о чем говорит и первая точка зрения, что он только коварное животное существо, и вторая точка зрения – идеализирующие его и возводящие его на уровень ангельской чистоты. Есть еще одна идея, которая рассматривает человека иначе. Она утверждает, что человек по природе своей не зол и не добр. Он, знаете, такое латинское изречение есть, «табуля раза», чистая доска. Вот он такой. И на нем уже социальная среда, то есть условия воспитания, образования, общения, она наносит на него вот эти письмена его свойств, как добрых, так и злых. Я вам скажу так, что в этой точке зрения есть одно здравое зерно, что среда воспитания имеет огромнейшее значение. Это совершенно бесспорно. Но эта точка зрения не выдерживает критики. С другой стороны, вы посмотрите, в одной семье, да чего же разные могут быть люди по их нравственному даже, духовному устроению и стремлению. В одной семье одни и те же дети воспитываются в одних условиях, у одних и тех же родителей, в одной и той же школе. И один, простите меня, просто выходит настоящий шпаной. Другой только и смотрит, в какой только монастырь ему поступить. Представьте себе. Здесь мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. Как понять это? Видимо, не табуля раза все-таки человек. Совсем нет. Он, видимо, уже с чем-то рождается, с какими-то задатками, будем говорить так, тех свойств, которые впоследствии в соответствующей социальной среде приобретают то или иное развитие. Посмотрите, он брянчанин, например. Вы знаете, что в этом году 200 лет со дня его рождения и 140 лет со дня его кончины. Обратите внимание, в каких условиях он воспитывался в этой аристократической семье. Это суровая дисциплина, постоянное обучение, их несколько братьев и сестер. Затем он отдается, именно не поступает, отдается отцом в инженерное офицерское училище, где атмосфера, мы знаем, какая была, об этом и у него находим. Находим у Хомякова, который его фактически ровесник, всего на 3 года его постарше. Тот же ровесник. Также мы знаем эту офицерскую среду. Она фактически безбожная, эта среда. Это чисто языческая. И посмотрите, что происходит. Просто удивительное дело. Вопреки, кажется, всем внешним воздействиям, у него вдруг проявляется такое потрясающее стремление к осуществлению христианства в своей жизни, что просто все в полном недоумении были. Ведь у него же была карьера, как вы, наверное, знаете, вертикальная. Не какая-нибудь там наклонная или высоко наклонная, а вертикальная. Потому что сам император и императрица к нему благоволили полностью, не знаю, как только это можно. Аристократ с блестящими способностями. Ведь он же, когда поступал, то он обошел всех просто. Ну, все были потрясены его результатами. Он был первым среди всех. Блестящий талант во всех, причем, смыслах был. Это человек, знающий древние языки, не говорю о новых, там, латинский, греческий. Он же читал потом в подлинниках греческих отцов и латинских отцов. Так, не говорю там немецкий, французский, английский, это само собой разумеется. Да, человек с поэтическими талантами, с литературным талантом. Да, он же, его же родственником был Ленин, это президент Академии художеств. Он же вместе общался с Гнедичем, Пушкиным, с целым рядом поэтов. Сам Пушкин отзывался о нем, как говорят современники, очень так положительно, с похвалой. Там декламировал и свои некоторые произведения. Да. Вот человек, у которого все, блеск. Вдруг нет и все. Причем вы подумаете, что значит нет? Он попадает в опалу. Императорскую опалу. От него отрекается отец. Отрекается? Вы подумайте только. Он остается без всяких средств к существованию. Этот аристократ, который привык к утонченному всего, ко всему, уходит на этот путь. Что это, табула раза? Что-то совсем не похоже. Когда кругом такая среда офицерская, аристократическая, что это такое? То есть это, вот эти факты, а это факт совсем не единичный, мы находим в истории немало именно таких фактов, они свидетельствуют о том, что вот эта точка зрения, которая утверждает, что человек – это только чистая доска, на которой социальная среда там оставляет свои следы, эта точка зрения не выдерживает никакой критики. Что-то не то. Не то она утверждает. Здесь какая-то глубокая ошибка. Она не отвечает на главнейший вопрос, связанный вот с этими фактами. Кстати, все прочие братья и сестры у него самые были обычные мирские люди. Нет, они были верующими, конечно. Раз в год обязательно причащались, как положено, вы не думайте. Все как положено было. Да. Вот так. Ну, я не знаю, стоит ли говорить, вы, наверное, знаете, что античная, в частности, мысль, то есть философов, тех же, ну, прежде всего, конечно, стоиков, античная мысль, греческая, римская, она как оценивала человека, как смотрела на него. Конечно, выразить каким-то одним словом – это будет искажение. Но если мы посмотрим на древнегреческую литературу, которая дошла до нас, то можем сказать, что преимущественный акцент в определении человека делался на его внешней стороне. Посмотрите, сколько там славы, прославления, силы, скорости, да, ловкости, если хотите, хитрости. Помните хитроумный Одиссей? Помните быстроногий Ахиллес? Помните это восхваление Геракла, который остался героем Древней Греции? В общем, там вот такой какой-то внешний подход к человеку. Вот это внешнее определяло всю основную вот мысль античности во взгляде на человека. Внешнее. В этом смысле, если хотите, античная педагогика и античный взгляд на человека мало чем отличался вот от той первой точки зрения, когда человек рассматривается как своего рода, ну, животное, ну, конечно, сознательное животное. Мало чем отличался. Конечно, нельзя сводить всю античную мысль к этому взгляду. Еще раз говорю. Были мудрецы, причем мудрецы такие, мысли которых до сих пор представляют огромную ценность, которые смотрели иначе на человека, которые задумывались, которые, правда, так и не нашли ответа, кто же такой человек. Единственное, что смогли они утверждать и дошли до этого, что человек все-таки состоит из души и тела, и что душа человека, эта душа пребывает, или, по крайней мере, пребывала в логосе, этом высшем разуме, какого-то абсолютного духа. Мы видим, что те же стоики учили о предсуществовании душ, говорили поэтому о некой красоте души и рассматривали тело как своего рода тюрьму, в которой душа не спадала за свои прегрешения. Но это были... Представляете, чья это мысль? Это небольшой кучки, небольшого течения, да, греческих мыслителей, философов, которые и здесь оказывались в тупике, поскольку не могла ответить на массу вопросов, проистекающих из этой точки зрения. А откуда все начало бытия? А кто такой логос? Как это понять, что души пребывают в этом логосе? Или в душе мира? Это были утверждения. Но здесь не было логического, если хотите построения учения о человеке. Вот, если хотите, вот те основные, может быть, направления человека или понимания человека, которые можно представить. Это далеко, конечно, не все. Современный экзистенциализм говорит о некой заброшенности человека – в этот мир. Опять вот эта фраза кажется такая, сильная. Кто забросил? Как забросил? Откуда он? Особенно если вы возьмите экзистенциализм атеистический. Он чем страдает? Чем он поражен? Каким духом? Духом какого-то потрясающего отчаяния, какого-то пессимизма, какой-то беспроглядной тьмы, из которой человек не может выйти. Кстати, надо полагать, и я думаю, что это верно, что экзистенциализм явился ничем иным, как действительно философским выражением того состояния духа, в котором пребывает современный человек. И именно вот этот пессимизм, отсутствие радости, отсутствие смысла, кроме вот этого сиюминутного смысла, который душа и разум, помимо осознания даже, понимают, как, что это бессмыслица. Что за ценность, если она у меня через миг отнимется? Какой смысл в этой жизни, если ее, кажется, не будет? Все это восходит к атеизму, сами понимаете, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот перед лицом вот такой ситуации, перед лицом того, как сейчас представляется человек преимущественно западными средствами информации, то есть, если хотите, философской мысли, социальной мысли, так, западные, которые сейчас имеют полную свободу жизни и в нашей стране, точки зрения, которые по существу атеистично, безбожно, совершенно материалистично, не имеет никакой вертикали, никакого обращения к Богу. Я обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Учтите, мы сейчас живем в эпоху, когда все понимание человека насквозь плоское. Вы слышите? Плоское. Чем оно характеризуется? Развитием животного разума. Может быть, об этом будем еще говорить, но я считаю сейчас необходимым упомянуть об этом. Чем характеризуется животный разум? Вот возьмите какого угодно зверька, ну, возьмите кошку домашнюю, пойдите в лес, отпустите ее. Посмотрите на ее поведение, если вы могли. Тут же начинается исследование всей окружающей среды. Начинается бурная деятельность. Причем деятельность такая очень целенаправленная, очень, если хотите, ну, разумная в определенном смысле. Деятельность какая? Приспособление к окружающей жизни. Вот этот животный разум подчас у человека бывает очень сильно развит. Знаете? И сейчас именно он более всего культивируется. Потому что он дает возможность человеку приобретать все вот это, то, что нужно для Земли. И все внимание обращено на это. Эта часть человеческого ума приобретает сейчас гипертрофированное развитие. Если хотите, все силы ума, которые должны бы быть направлены еще и на другую сторону, все обращаются сюда. Если хотите, аккумулятор подключается только к этой части. И здесь, в этом плане, часто люди достигают очень больших успехов. Вот эти миллионеры, миллиардеры, смотрите, из ничего они стали богатейшими людьми. Причем нельзя сказать, что вот они только мошенники. Ну, другой мошенник ничего сделать не может. Он бы мошенник, он бы с удовольствием бы смошенничал. Да ничего не получается. Нет, тут именно сильное развитие, если хотите, именно способности, именно, если хотите, таланты, вот в плане животного разума, развития животного разума, его способностей. И, к сожалению, очень часто у таких людей полностью атрофируется развитие другой части человеческого разума. Вот того, о котором говорит религия. Я должен вам повторить, что животный разум плоскостен, горизонтален. Религия же, которая обращается к другому разуму, к другой части, если хотите, человеческого разума, она говорит о существовании в человеке разума, направленного к поиску смысла жизни, смысла всей этой деятельности, всего этого накопительства, если хотите, всех этих, смысла всех этих земных благ. Он не удовлетворяется, этот разум скажет, что эти блага для того, чтобы быть просто благом и все. А дальше что? Он спрашивает, что дальше? Какой смысл это я все это оставлю? Я оставлю, и все оставят. Какой смысл в этом? Так вот, вы знаете, вот сейчас человечество стоит, находится в той точке своей жизни, я бы сказал, когда идет особенно острая борьба вот этих двух направлений. Всегда этот животный разум приветствовался ветхим человеком. Всегда он имел место, но всегда было и мощное противостояние христианству ему. Сейчас, я вам скажу, в России еще есть противостояние. Вот мы с вами еще говорим об этом. Мы с вами критикуем вот этот животный разум, который должен знать свою меру, должен быть подчинен другому разуму, еще можем говорить. Но я вам скажу, это уже явление, становящееся все более редким. Более того, сама христианская мысль современная, вы слышите, христианская мысль, то есть та, которая называет себя христианской, не по истокам своим, не по содержанию своему, а по названию своему, сама христианская мысль сейчас все больше и больше обмерщается. У Хомякова где-то есть очень такое интересное, блестящее, я бы сказал, высказывание, что нужно смотреть за тем, чтобы не получилось таким образом, когда не церковь будет воцерковлять мир, а мир будет обмерщать церковь. То есть, когда будет идти процесс не воцерковления мира, а, напротив, обмерщения церкви. Вот это сейчас, это, пожалуй, самая серьезная, так сказать, мысль, самая серьезная ситуация, перед которой мы все с вами стоим. Еще раз вам говорю, идет обмерщение христианского сознания, причем потрясающее обмерщение. Все внимание обращается на внешность. И это обмерщение сознания, оно или обусловлено, с одной стороны обусловлено, с другой стороны и сама порождает прелестные направления в духовной жизни. Основной тезис современной вот этой тенденции животного разума – развлечение. То есть хлеба и зрелищ, о чем очень хорошо сказали древние римляне. Хлеба и зрелищ. На это направлено все основное внимание. И, к сожалению, вы посмотрите, как церковное сознание, под церковным сознанием я разумею, не подумать только православие. Я разумею, если хотите, прежде всего, это различные протестантские, католические, но и православные. Идет постепенное все больше сползание на обращение внимания на именно проблемы исключительно этой земной жизни. Все подчиняется сейчас решению проблем этой жизни. Духовная жизнь становится придатком каким-то. Придатком для тех, ну, кто, если хочет. Вот так. Если это кому-то интересно, ну, пожалуйста. Но основная деятельность должна быть на что направлена? На решение социальных проблем. Вы слышите? Вот основная тенденция современного христианства. Друзья мои, это нужно это просто знать. Нужно знать, если у нас есть, хотя еще какие-то слабые ростки веры, мы должны внутри себя противостоять этому и в своей деятельности должны понимать, что нужно делать. Обмерщение церкви – это самое страшное, что может быть. И это страшное предсказано, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Вы слышите, какие вещи? Речь-то идет о какой вере? Ясно какой. Не просто вообще веры. Вера всегда будет, а вера истинной. Вера, которая понимает, что смысл нашей жизни не в этой жизни, что мы не имеем здесь пребывающего града, грядущего взыскуем. Эта жизнь является только подготовкой, и мы ее всю должны проводить в ключе подготовки к вечности. Вот какова основная христианская мысль. обмерщение, христианство – это самое страшное, что может быть. Потому что христианство есть соль. А если она перестанет быть соленой, вы помните, ее выбрасывают вон. А христианство предлагает совершенно иной взгляд на человека, отличающийся принципиально от перечисленных точек зрения. Если хотите, христианство утверждает почти, можно сказать, нечто беспрецедентное. Хотя, мы, кажется, в Библии уже находим учение о том, что Бог создал человека по образу своему. А в 5 главе Бытия даже сказано «по образу и подобию своему создал». Ну, это уже не важно. Важна нам сама мысль, что хотя в Библии уже мы находим это учение о богообразности человека, тем не менее, я бы сказал, учение об этом было раскрыто только с возникновением христианства в христианскую эпоху святоотеческой мыслью. Не было этого раскрытия. Оно было в каком-то тумане, я бы сказал. Ветхий Завет в этом отношении действительно был только тенью будущих благ, а не самим образом вещей. Тенью. Христианская же мысль, христианское откровение, прежде всего, откровение Господа Иисуса Христа, откровение, которое мы находим в новозаветных книгах, здесь только нам показывает, кто такой человек по своей природе, по существу. И здесь немало, я скажу, вопросов, и лучше сказать, немало сторон, которые необходимо осветить нам. Человек, образ Божий, что это значит? Что это значит? Он сейчас находится в таком состоянии. Как это понять? Что такое грехопадение человека? С чем оно связано? Как его объяснить? Разве Бог не знал? Знал. Как понять это? Какова природа зла? Что оно есть? Каково учение о душе и теле человека? Каков христианский взгляд на это? Что они из себя представляют? Каково должно быть отношение человека к тому и к другому? Как смотрит христианство на социальную жизнь, в частности, на семью, на брак? Что это значит? Как относиться к этому? Вы сейчас найдете книжки, по-моему, некого иеромонаха Трифона, кажется, я точно не помню, где он говорит, наступило последнее время, и все те, кто хочет быть христианином и спастись, должен. Три, по-моему, вещи он предлагает. Три. Первое – круглогодичный пост нести. Второе – безбрачие полное. А если уже в браке, то нужно расторгать фактически брак. Что-то я забыл еще что-то третье. Вы не помните? Никто, да? Вот такие вещи, значит, предлагаются сейчас. Совершенно дикие. Дикие. Все это под... кажется, под христианским флагом. Вот в чем дело. От лица таких людей, которые называют себя монахами, иереями. Совершенно дикие вещи. Так вот, христианство, если пока скажу кратко только, христианство говорит о человеке как образе Бога, самого Бога. Но оно говорит о том, что этот образ Божий, это царственное достоинство человека оказалось поверженным. Причем поверженными какими-то силами, знаете, потусторонними силами зла. Христианство отрицает дуализм. Оно говорит, что исток этого свержения человека произошел в нем самом. В самом человеке. Христианство предлагает очень интересное, я бы сказал, глубокое, глубочайшее объяснение первого греха. И я думаю, что о нем надо обязательно будет с вами поговорить. Что произошло? Что означают эти картинки, когда змея вокруг дерева, так сказать, Ева срывает плод. Что это означает? Что это за такое явление? Что за метафора? Что за притча? Что, о чем тут идет речь? Это очень же важно понять. И не менее важно понять вопрос, например, вечного существования человека, если хотите. Если Бог есть любовь, и человек создан для блага, как понять тогда учение о вечных муках? Как понять? Вот это, пожалуй, одна из самых серьезнейших проблем, да, которые называют важнейшей проблемой теодицеи, то есть защиты, оправдания Бога, или оправдания христианского учения о Боге, если хотите. Да. И эта проблема также является очень важной, и проблемой, с которой вы будете сталкиваться постоянно. Особенно, если вы будете разговаривать все-таки с людьми, ну, с интеллигенцией, с людьми мыслящими, это будет один из вопросов, на который вас попросят дать ответ. Бог – любовь и вечные муки. Вот. И вам... Поэтому об этом мы с вами, конечно, поговорим. Постараюсь представить вам и разные точки зрения, но главное – дать в конечном счете точки зрения – это ладно. Вы не будете читать курсы лекций человеку, который у вас вот 3 минуты разговора или 5 минут. Вам надо дать в конечном счете ответ. И мы с вами об этом тоже поговорим. Одним словом, вы видите, сколько вопросов входит в христианскую антропологию. О происхождении души. А как понять продолжение человеческого рода? Что из себя представляет душа? Как понимать свободу христианскую? Все это входит прямо в антропологию. Ну, хорошо. Сегодня я хочу вам такую предложить небольшую тему, которая, может быть, особой ценности не представляет, особой значимости, но вопрос, который, к сожалению, не сходит со страниц даже церковной печати, и вокруг которого ведутся подчас не только так, ну, дебаты простого, так сказать, научного, спокойного характера, а подчас просто ожесточенные, доходящие до анафемации. Речь идет о проблеме эволюции или креации, знаете, вот эти две точки зрения. Творение или развитие. Как возник человек? Чему, как смотрит христианство на это? Причина вот этих дебатов, вы знаете, в чем заключается. Речь идет уже не просто об атеистической эволюции. Речь идет даже о той точке зрения, которая связана с признанием Бога и в то же время говорит о возможности эволюции. Как мы можем оценить это? Как к этому отнестись? Я думаю, что нам немножечко здесь надо познакомиться с этими вопросами, чтобы мы могли спрашивающим нас дать ответ. Ну, с чего начинается это творение? Творение человека в шестой день. Что это означает? По-разному это представляет себе. Даже святоотеческая мысль по-разному об этом говорит. По-разному. Дело в том, что все это творение остается для нас тайной. Мы не знаем, как это, что Бог творит человеку. Что это такое? Мы не можем мы знать, как Он творит. Что это значит? И было бы, конечно, лучше всего склониться и сказать, да, Господи, Ты сотворил человека, как Ты знаешь как? Мы, в конце концов, ну, никогда мы не можем этого понять. Нет, вот, выложь да положь. Шестой день, что значит? И начинается. Одни утверждают совершенно решительно, что речь идет о самых обычных наших днях. 24-часовых сутках. Вот так. Когда говорят, ну как же, солнце и луна-то и звезды в четвертый день только сотворены же. Откуда сутки-то? А Бог знал, что такое сутки. И Он сотворил во времени. Именно в это время. Он точно вот отсчитал, как если бы были сутки. Ну, в общем, такой взгляд на творение. Именно взгляд, полностью ассоциирующийся вот с нашей, так сказать, сейчас земной обычной жизнью. Другие утверждают, что под этими днями нужно разуметь какой-то длительный период. Какой, мы не знаем. Но какой-то временной период. Потому что само даже слово, это еврейское «йом», оно переводится не только как «день», но, может быть, переведено и имеет и другие значения. Там эпоха, например, какой-то период, неопределенный вообще период времени и так далее. Также другие утверждают, что под днями не стоит разуметь вот эти прямые наши сутки, а надо иметь просто какой-то период времени. Некоторые считают, что речь идет вообще тут не о временных категориях. Совсем. Что никакого отношения ко времени творение не имеет. А речь идет просто о неких ступенях, не связанных со временем. Каких-то ступенях творения. А употребление вот этого понятия «день» носит просто условный характер для того, чтобы обозначить каким-то образом эту постепенность. И больше ничего. Вот. Ну, что можно сказать по этому вопросу? Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что атеистическая точка зрения, атеистический эволюционизм, предполагающий, что произошло саморазвитие этого мира, саморазвитие материи, становление мира, возникновение жизни и, наконец, происхождение человека, вот этот атеистический эволюционизм, вы знаете, самое любопытное, не имеет под собой научных оснований. Это очень интересно, просто это поразительно. Это очень захватывающая идея. Идея, что все постепенно развивается. Но как только мы соприкасаемся с наукой, мы сразу становимся в тупик. Нет подтверждения этому. Это чрезвычайно, я вам скажу, любопытное явление. Ведь до сих пор, если хотите, антропология атеистическая говорит лишь о приблизительном времени возникновения человека. Ну, вот, кажется, последние, кажется, данные, 40-50 тысяч лет существует примерно человек. Примерно так. Некоторые меньше называют даже. Но как он возник? Кто явился его биологическим предком? Я говорю еще раз об атеистической эволюции. Кто явился? До сих пор это остается неразрешимым вопросом. Несмотря, кажется, на многие открытия, многие вспышки восторга, очень скоро они, оказывается, угасают. Ни одна пока не дает из них, из этих точек зрения, разрешения этого вопроса. Я говорю это об этом с тем, чтобы вам буквально вот представить по пунктам некоторые основные положения, которые свидетельствуют о несостоятельности атеистической теории эволюции. Я вам просто их перечислю, и я думаю, что это неплохо так их немножко знать. Первое, на что нужно обратить внимание, и бесспорное, науке неизвестно, наука не знает закона о превращении неживой материи в живую. Нет такого закона. Материи, атомы, молекулы не могли организоваться вживую. Нет никаких-то прецедентов. Не дают нам ничего, не дают ничего ископаемые останки в этом отношении. Нет сейчас налицо ни одного не только факта, но даже чего-нибудь похожего на то, чтобы неживая материя могла организоваться в живую клетку. Вот один из известных, например, канадский профессор Рьюс, сам агностик, говоря об идее так называемого естественного возникновения человеческого разума путем эволюции, писал следующее. Однако, и об этом можно заявить твердо, сам он биолог, и об этом можно заявить твердо, биологическая теория и экспериментальная практика решительно свидетельствуют против этого. Решительно свидетельствуют. В современной теоретической биологии нет ничего такого, что позволяло бы допустить неотвратимую неизбежность возникновения разума. Он говорит о разуме, как о том, что делает человека человеком. Решительно совершенно заявляет. И он просто не единственный, я просто его привожу, просто одно из высказываний. Нет никаких оснований научных, вы знаете, это же учтите, никаких научных оснований, чтобы говорить, что вот человеческий разум, вот видите, как он мог произойти. Вот вам схема уже известная, оправданная жизнью. Нет. Вот он возник, и все. Как? Никто ничего не может сказать. Вы знаете, когда Дарвин создал свою теорию эволюции, то он получил письмо от своего друга, который, в общем-то, во многом разделял его взгляды. Фамилия его Уоллес. В письме был такой вопрос к Дарвину, очень краткий. Зачем обезьяне ум философа? Вопрос был краткий. Вы понимаете, что стоит за этим? Ведь основная идея Дарвина была какая? Что эволюция обусловлена все большей приспособляемостью этого вида к окружающей среде. Таким образом, вид приобретал новые свойства и становился новым видом. То есть, оказывается, более низшие виды менее приспособлены, высшие виды более приспособлены вот к окружающей жизни. Уолли задал ему вопрос, а зачем обезьяне ум философа? То есть, что философия дает? Что философия дает? Какую большую приспособляемость дает? На самом деле не большую, а отнимает эту приспособляемость. Если мы посмотрим на этих философов, на многих, то мы скажем, Господи, над ними только смеяться можно. Самые неприспособленные к жизни люди. Самые неприспособленные. Это ученые, там, философы. Недаром же прям анекдоты рассказывают. Ну вот, рассказывали, в университете там философ приходит на курс вот так, у него один ботинок черный, другой рыжий. Ему говорят, Леонид Петрович, ну посмотрите, он, ой, извините, пожалуйста, он живет в университете. После перерыва приходит, наоборот, ботинки. Он, вы знаете, я пришел, а там тоже разные ботинки. Конечно, это анекдот, я так все-таки думаю. Или о другом рассказе, стоит на остановке, подходит автобус. Ну, значит, выхватывает что-то из кармана, мел начинает писать на автобусе формулу. Автобус двигается, он бежит. Автобус быстрее, он бегом. Ну, как же ему что-то успеть написать формулу? Ну, в общем, анекдотов по этому поводу, конечно, очень много. Но вопрос Уоллеса совершенно справедлив. Обезьяна абсолютно приспособлена к окружающей жизни. Ум философа ей ничего не дает. Ничего не даст. Я сказал, обезьяна. На самом деле, какой бы вид мы ни взяли, сейчас вид животного, растения, что поражает больше всего? Стопроцентная приспособленность его к окружающей жизни. Стопроцентная. Не требующая никаких усовершенствований. Никаких. Второй пункт, на который стоит обратить внимание. Речь все-таки идет о случайном каком-то сцеплении атома, молекул. Да, которые в конечном счете образуют живую клетку. Насчет этого скажу вам. Вероятность возникновения жизни из случайного сцепления молекул невероятна. Просто невероятна. Я вот цитирую американского ученого, поскольку я ссылаюсь тут на книги, изданные, в частности, там. Вот, по словам ученого Кастлера, он говорит, что вероятность возникновения жизни из случайного сцепления молекул равна по некоторым расчетам 10 в минус 255 степени. Это единица, деленная на единицу, и затем 255 нулей. То есть нулевая. Из чего вытекает фактическая невозможность появления жизни? Более того, он пишет, предположение о том, что живая структура могла бы возникнуть в одном акте вследствие случайного соединения молекул, следует отвергнуть. Известный американский биолог Бен Хобринг приводит такое сравнение. Вероятность того, что клетка, живая клетка, возникнет самопроизвольно, по меньшей мере, вы слышите, по меньшей мере, равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Даже если бы он сказал, что какая-то лучшая машинистка в мире 400 раз напечатает текст Библии без единой ошибки, и это было бы невероятно. А тут какая-нибудь обезьяна. Вот какова вероятность. То есть она просто невероятна. Вы знаете, просто приходится удивляться вот на этих сторонников эволюции. Но вы же знаете, что это невероятно. Абсолютно. Нет, утверждаю. Главный тезис теории эволюции – возникновение одного вида из другого. Не имеет под собой просто оснований. Нигде не находится переходных этих видов. По крайней мере, когда мы говорим о высших животных. Там в каких-нибудь, знаете ли, бактериях, там, Господи, там и не поймешь, кто они и что они есть. Так, когда мы касаемся высших животных, нигде нет никаких переходных форм. Нигде. Усиленные поиски и надежды, в том числе самого Дарвина, на том, что переходные формы будут обязательно найдены, так окончились полным провалом. Нигде не находят этих переходных форм. Особенно, и что для нас важнее всего, переходных форм, которые бы свидетельствовали о возникновении человека. Для нас это самое важное. Для нас, в конце концов, совсем не важно, была там эволюция или нет, как кошка превратилась в собаку, даже если это было. Для нас это не важно. Нет никаких переходных форм между человеком и животными. Вот что. Причем этих археологических исследований уже проводилось огромное множество. Нашли одну форму, так называемый пилтдаунский человек в 20 веке. Нашли ее. Через 35 лет раскрыли. Это или злая шутка была над эволюционистами, или прямой подлог. Выбирайте сами. Оказалось, череп человека и челюсть обезьяны. Ну, понимаете, что сделали? Очень ловко, причем подточено было, с тем, чтобы это прям как раз они хорошо примыкали друг к другу. То есть была сознательная акция. До сих пор, только я говорю, неясно одно, что это была действительно шутка над эволюционистами, да, или это действительно был подлог, с помощью которого пытались доказать, что нашли эту переходную форму между обезьяной и человеком. Наш известный профессор Зиньковский по этому поводу писал, по поводу возникновения одного вида из другого. Не менее важно крушение идеи непрерывности в биологии, в проблеме развития одних видов животных из других. Сначала, после работ Дарвина, идея непрерывности имела огромный успех. Но более внимательное изучение фактов показало, что построить генеалогическое древо в развитии видов животных одних из других невозможно. Целые группы видов оказываются никак не связаны друг с другом. И действительно, то, что казалось подчас вот отсюда, более внимательное изучение показало, нет, независимо. И так до сих пор, это поразительная вещь, вообще я вам скажу, виды существуют самостоятельно. Попытки даже подчас их как-то смешения, там путем скрещивания, оказывается, приводят к ненормальным результатам. Эти виды не дают потомства. Виды обязательно остаются видами. Ну и действительно, надо сказать еще об одном моменте, что само понятие жизни до настоящего времени не поддается научному анализу. Очень надеялись, что жизнь можно отождествить с каким-то набором правильным, количественным, качественным набором молекул. Там аминокислот и других вещей. Что стоит только вот найти и соединить все эти молекулы надлежащим образом, и это соединение даст жизнь. Все разваливается. Что жизнь – это не определенное сцепление молекул, уже теперь является несомненным научным фактом. Тогда возникает вопрос, а что же тогда жизнь? Что тогда она есть? На этот вопрос не могут ответить. Это что-то такое, что такое таинственное, выходящее за границы чистой биологии. Вот что любопытно. Загадка того, что есть жизнь, приобретает уже вообще неразрешимый характер, когда мы говорим о самосознании человека, о личности человека. Здесь все. Здесь точка, мертво, пропасть, и наука ничего не может сказать. Совершенно. Вот, ну и некоторые обращают также внимание на еще один момент. Вот для современной биологии, например, остается неразрешимым факт эстетической организации материи, вот, живой материи, эстетической закономерности. Поражает вот эта вот красота всех форм живой материи. Кстати, то, что совсем бы и не требовалось для нормального функционирования организма. Там нашли очень много интересных закономерностей. Там какая-то закономерность золотого сечения, например, да, которые присутствуют незыблемо в живой материи, в живых видах, в живом организме, но которые совсем не требуются для того, чтобы этот организм нормально функционировал. Это прям загадка. Ничего не могут понять. Что это такое? Почему это? С христианской точки зрения это вполне понятно. Бог есть первичная красота. Все творение есть не что иное, как осуществление его энергии. И сказал Бог, да будет. Что такое «и сказал Бог»? Вот его энергия, его действие. Вот это осуществление его энергии. Вот. С христианской точки непонятно. Если Бог есть красота, то, соответственно, все его действия должны представлять из себя совершенство этой красоты. И мы это во всем наблюдаем. С точки зрения простой биологии, это совершенно непонятное явление. Григорий Палама писал, «Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира». Хорошо сказано. Отец Георгий Флоровский писал, «Весь мир есть откровение с большой буквы, некая книга неписанного откровения. Или, в другом сравнении, весь мир есть одеяние слова». С большой буквы слова, да. Так вот, теория эволюции при таком достаточно, я бы сказал, даже простом анализе научной ее обоснованности, показывает ее несостоятельность. Что отсюда следует? Можем мы говорить только о креационном происхождении мира и человека? Или нет? Значит, это, что Бог создал все виды, в том числе человек, вот так, как они вот прям вот так есть. Вот так сказал, и тут же блоха запрыгала, медведь повалился в берлогу, да, обезьяна полезла там туда-то и так далее. Вот весь вопрос в этом. Действительно прям сотворил ими так все виды, как они есть? Или нет? Или, возможно, было какое-то развитие? Вот это вопрос, который для богословия уже имеет значение. Атеистический эволюционизм, конечно, это просто бессмыслица и все. Мы его не принимаем. А вот в этом плане, как быть? Я вам скажу, что действительно в богословии у святых отцов мы находим две точки зрения, прям параллельно идущие по этому вопросу. Одна из них исходит из буквального понимания библейских слов «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Считаю, что человек и по телу, и по душе, если хотите, был создан из праха земного. Вот. Другая точка зрения, опираясь на тот же прах земли, оставляет место для эволюционного понимания, согласно которому тело человека представляет из себя результат эволюционного развития предшествующих форм. Тело человека, не душа, а тело человека. Это очень важно. Я вам приведу несколько высказаний святых отцов, чтобы вы увидели, что именно таковая мысль существует в святоотеческом богословии. Святитель Григорий Ниский писал: «Природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству, ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном человеке». Человека называют словесным животным. Словесным, то есть разумным. «Ибо всякого вида души срастворены в этом словесном животном человеке». Это об устроении человека, его работа. «С первого», он же пишет, «с первого творческого импульса все вещи существовали в своей заданности, как бы некоторой оплодотворяющей силой, внедренной в мироздание для рождения всех вещей, но ни одна не имела еще отдельного и действительного бытия». Видите, какую интересную вещь он пишет? Что первый творческий импульс в чем состоял? Что заданы были, так сказать, ну, идеи, что ли? Заданы были идеи существования всех вещей, хотя еще ни одна из них не имела бытия, но уже было все задано. У блаженного Августина находим следующую мысль. «Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа. Одних действительно, других в их первоосновах. Подобно тому, как в зерне невидимо содержится все, что должно со временем развиваться в дерево, так следует нам представлять себе, что и мир в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде чем они развились со времени такими, какими их знаем мы». Вот, видите, как он говорит. Значит, идея какая? Что одних в действительности сразу сотворил, других только в их первоосновах. И затем они как зерно, как дерево из зерна, развивались и доходили до того состояния, которое мы видим. А в беседе преподобного Серафима с Мотовиловым мы находим интересную вещь. «Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий. Но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным. Это же прям сильнейшее такое утверждение. До этого, до того, как Бог вдунул в него дыхание жизни. Святитель Феофан Затворник писал, «Было животное в образе человека, с душой животного. Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек». Представляете? Это вот некоторые высказывания, я вам скажу, их не так много, святоотеческих высказываний, которые говорят о постепенном развитии видов, о том, что само тело человека или человек был до этого животным. Их немного. Основная святоотеческая мысль говорит о том, что Бог сотворил, не объясняя того, как. Сотворил и все. Можно сделать какой вывод, друзья мои? Не имеет абсолютно никакого значения для богословия, для антропологии в частности, как Бог творил человека сразу, или какие-то были предшествующие формы его телесного развития. Скажите, какое имеет это значение?